Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения антропологии. И я лишь только напомню, что в предыдущей лекции мы говорили, какие библейские термины использует Священное Писание, когда говорит о человеке. Мы коснулись таких терминов, как человек, как плоть, басар или греческое саркос. Мы также говорили о том, как нефеш, душа или псюхе, греческое слово, использовано для описания той же природы. Человек как дух, руах или пневма. Также мы говорили о человеке как о сердце, лев. Сегодня я предлагаю вам коснуться еще других аспектов, которые мы не рассмотрели в предыдущей лекции, а именно человек как кости. Мы должны будем посмотреть с вами отрывок, который находится в книге Псалтырь, 34 псалом, 10 стих. Итак, 34:10. Здесь мы читаем следующее. 34:10. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе? Избавляющий слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя. Все кости мои скажут. В этом случае мы видим, что кости ассоциируют личность человека. И это не единственный случай, где мы читаем о человеке как о костях. Также в книге пророка Иеремии, 20 глава, 9 стих, сказано следующее. Иеремии 29. «И подумал я, говорит пророк сам себе, не буду я напоминать о нем, то бишь о Боге, и не буду более говорить во имя Его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Но было в сердце моем и было в костях моих». Опять, как помните, в предыдущей лекции мы видим параллель между сердцем и костями, и в том и в другом заключен огонь. Итак, Писание использует для определения человека такое понятие, как кости. Также по отношению к человеку используется такое понятие, как почки, когда говорится о человеке как о личности. Давайте посмотрим эти отрывки, которые нам особенно интересны ввиду специфики синодального перевода. Я предлагаю открыть книгу Псалтырь 15:7. Итак, книга Псалтырь 15:7. Здесь, когда мы читаем, то в синодальном переводе сказано о внутренностях. Посмотрите. Итак, 15:7. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. То есть в нашем синодальном переводе мы читаем как о внутренности. В еврейском же тексте дословно даже почки мои учат меня. Но, как вы понимаете, почки как физиологический орган фактически ничему не могут нас научить. Но вот Священное Писание как раз использует понятие почек для того, чтобы описать человека. Та же самая история в Иеремии 17:10. Если мы откроем книгу пророка Иеремии, это будет 17 глава и 10 стих, мы читаем следующее. 17:10. «Я Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам дел его». И испытываю внутренности. В этом случае, опять же, буквально в еврейском тексте мы читаем про почки. То есть Господь дословно испытывает почки. И в этом случае это еще один штрих, который дополняет ту картину, о которой мы уже говорили, что человек – это очень комплексное, многогранное существо, которое не может быть, скажем, грубо и примитивно поделено на две или три составляющих. Это личность, которая описана многими терминами в Священном Писании. И эта комплексность как раз и глубина как раз природы человека передается через те многие термины, на которые мы обращаем с вами внимание. И последнее – это человек как чрево. Под словом «чрево» может подразумеваться внутренняя часть или недра, или утроба. Давайте, к примеру, глянем книгу «Притчи», 20 глава, 7 стих. «Притчи», 20 глава, 7 стих. Праведник ходит в святости, праведник ходит в своей непорочности. Блаженные дети его после него. 27 стих. Не 7, а 27, Светильник Господен, дух человека, испытывающий все внутренние, испытывающий глубины сердца его. Испытывающий все глубины сердца. То есть в этом случае мы в синодальном читаем глубины сердца. А в еврейском тексте дословно сказано все внутренние органы человека. Итак, это было притчей 20-27. Та же самая ситуация, то же самое слово, когда говорится о внутренних органах, или утробе, или чреве, или недрах в Иеремии 31-33. Итак, Иеремия 31-33. Иеремия 31-33. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. То есть в этом случае, когда речь идет о внутренностях, внутренности, да, вложу закон мой во внутренность их. В синодальном переводе мы, казалось, можем подразумевать, ну, как бы душу, может быть, дух или сердце. Но буквально в еврейском тексте, когда говорится о внутренности, то говорится о чреве, то есть об утробе или вот о недрах человека. То есть в этом случае речь идет о внутренних органах. И когда мы понимаем, что Господь вкладывает слово свое в чрево, в внутренность, внутренние органы, мы должны отдавать отчет, что речь идет о комплексности, глубине и многогранности человека, глубине его природы. Исаии 16:11. Еще один отрывок, который заслуживает нашего внимания. Это книга пророка Исаии. Это 16:11. Исаии 16:11. «Оттого внутренность моя стонет о Мааве, как гусли, и сердце мое, Кирхареште». В этом случае внутренность моя стонет. И она параллельна сердцу, которое тоже сокрушается. И в этом случае мы опять же вынуждены говорить о комплексности человека. Как видим, Священное Писание использует множество слов для описания человека. И потому лимитировать человеческую природу до души или духа было бы, мне кажется, не совсем правильно. Намного лучше рассматривать человека как комплексное, многогранное по своей природе глубокое существо. И теперь я хотел бы предложить посмотреть на происхождение души. Итак, откуда же душа человека берет свое начало? Откуда она появляется и куда уходит? Существует несколько позиций. Первая из них – это предсуществование. Я цитирую из наших заметок. Этот взгляд, поддерживаемый в индуизме, философии Платона, учении Филона и Оригена, которые предполагают, что человеческая душа существовала ранее, уходит корнями нехристианскую философию. Эта теория учит, что в первом творении люди были ангелами или духами. И как наказание за сделанные ими грехи, они были помещены в человеческие тела. Есть ли какое-либо подтверждение в Священном Писании такой позиции? Некоторые, когда рассматривают из Евангелия от Иоанна, 9 глава, 2 стих, находят некое подтверждение. Давайте глянем Евангелие от Иоанна, 9 глава, 2 стих. Ученики его, ученики апостола, спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Если вы помните, история здесь идет о слепорожденном. Когда ученики задают подобный вопрос, слушайте внимательно, они спрашивают, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепорожденным. Здесь присутствует идея того, что этот слепорожденный человек мог согрешить до своего рождения. А возможно, душа его уже существовала раньше, и он просто согрешил в прошлой жизни. Итак, это одна из позиций. Следующая позиция называется креационизм. И эта позиция учит, что каждая человеческая душа – это непосредственное и индивидуальное творение Божье. Только тело передается по наследству родителям. Этого взгляда придерживается Римо-католическая церковь и многие христиане-реформаторы. Среди них также и Чарльз Ходж. Проблемы, вызванные этим взглядом, заключаются в том, что он делает необходимым, послушайте, индивидуальное грехопадение каждого. То есть, другими словами, каждый человек должен индивидуально согрешить, то есть пасть в грех, подобно тому, как это сделал Адам. Потому что Бог может создавать только совершенное совершенство. Он, этот взгляд, не объясняет проблему, почему все люди согрешили. То есть, если мы принимаем эту позицию, что родители передают своим детям лишь только тело, и родители, папа и мама, причастны лишь только к формированию тела, которое несет на себе какие-то там отпечатки физиологические, а каждую новую душу Бог создает, то значит ли, что Бог создает каждую душу уже грешной? Если да, то тогда Бог фактически является тем, кто распространяет грех или присовокупляет грех, или каким-то еще иным способом передает грех новой сотворенной душе. Если же Бог создает каждую душу совершенной и безгрешной, то тогда откуда у этого человека берется грех? И в этом случае мы сталкиваемся с понятием первородного греха. Поэтому это, можно сказать, является слабостью этой позиции. Следующая позиция – это традуционизм. Ее сущность или Убеждение придерживающихся этой позиции заключается в том, что и тело, и душа являются не созданными или сотворенными, или предсуществовавшими, но рождаются от родителей как тело, так и душа. Дело в том, что у этого взгляда, как и у других, есть также свои проблемы. И проблема этого взгляда, как родители могут передать душу, которая нематериальна. То есть, другими словами, получается, что родители являются творцами души. Но как такое может быть? Тогда и Христос, должно быть, разделил греховную природу Марии, приняв от Марии, Матери Иисуса, ее греховную наследственность, если традуционизм справедлив. И так, друзья, преимущества традуционизма таковы. Он, во-первых, объясняет порочность человека. Если каждая новая душа не творится Богом, а передается по наследству, таким образом перенимая греховную природу своего отца и матери, если родители передают нематериальную природу, тогда это объясняет распространение греха и склонность к греху от рождения каждого человека без исключения. Греховную природу невозможно было бы объяснить, если Бог творит непосредственно каждую новую душу. Традуционизм также поясняет наследственный фактор, а именно интеллект, личность, эмоциональные схожести детей и родителей. Если бы креационизм был прав, схожести не были бы так распространены или заметны. И вы знаете, друзья, это вы, наверное, сами наблюдали, когда ты видишь папу и сына, маму и дочку, то невольно узнаешь черты лица, особенности, скажем, внешности, фигуры или какие-то другие телесные признаки. Но не только это, но ты также наблюдаешь и свойства, и особенности характера и поведения ребенка и его родителей. И это как раз объясняется традуционизмом, тем, что этот ребенок унаследовал от родителей не только тело, но и душу. Давайте посмотрим несколько библейских отрывков, которые говорят в поддержку этого взгляда. Итак, Бытие, 5 глава. Здесь мы читаем о рождении первых людей. Итак, Бытие 5.3. Адам же жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Как видим, здесь есть одна особенность. Подобно тому, как человек был создан по образу и подобию, о чем мы еще будем говорить с вами, то точно так же Сив, первый, собственно, или ребенок Адама, унаследует те же образ и подобие. Если мы посмотрим дальше, в книге Псалтырь, 50-й псалом, мы читаем следующее. Итак, Псалтырь, 50-й псалом. Здесь есть следующие слова. 57. Псалом 50, 7 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». То есть в этом случае мы видим, что от своего зачатия псалмопевец говорит, что он является грешником. И во грехе родила его мать. То есть грех является его составной природой, что, кажется, указывает как раз в поддержку традиционизма. Такими отрывками мы можем объяснить вот эту всеобщую греховность и распространение греха. Также посмотрим с вами новозаветный отрывок. Это послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Итак, римлянам 5, 12. Здесь мы читаем следующее. 5, 12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Как видим, в этом случае речь идет о том, что грех входит в мир одним человеком, а далее похоже, что он передается по наследству. И грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков. Как, собственно, мы все унаследовали смерть от Адама, так точно так же мы унаследовали, собственно, и душу, испорченную грехом, точно так же от Адама. И послание к евреям, 7 глава, 10 стих. Послание к евреям, 7 глава. 10 стих, я читаю следующее. «Ибо он был еще в числах отца, когда Мелхиседек встретил его». В этом случае мы читаем о встрече, которая произошла между Авраамом и царем Салима, Мелхиседеком. И сказано, что Левий тогда был еще в числах отца своего. То есть, другими словами, Левий присутствовал в Аврааме еще до своего зачатия и рождения, где также глубоко присутствует идея как раз сотворения души. То есть фактически, рождая ребенка, вы даете ему не только физическое тело, но и душу. И это как раз является подтверждением вот те отрывочки, которые мы с вами посмотрели. Но помните вопрос. Мы говорили о том, что как же тогда безгрешный Христос мог родиться от греховной Марии, Девы Марии. И хотя рождение Христа было непорочным, без участия мужчины, отца его Иосифа, можно было лишь только условно называть отцом. Я думаю, что в этом случае мы можем говорить о том, что фактически Мария выступила лишь только физическим сосудом, дав начало существования, начало жизни Иисусу Христу, фактически не передав ему свою греховную природу. Об этом можно было бы рассуждать больше, но это как раз предмет христологии. А мы давайте посмотрим с вами далее и коснемся еще вопроса вечности души и аннихиляции. В чем суть вопроса? Он сформулирован в наших заметках следующим образом. Вопрос. Живет ли человек вечно? Или есть время, когда его душа, особенно душа неспасенного человека, практически испытывает уничтожение и перестанет существовать? Аннигиляционисты учат об условном бессмертии, которое может быть определено как идея того, что люди были созданы смертными, с вечной жизнью в подарок, не с естественной способностью. Другими словами, Бог изначально создавал людей смертными, такими, как считают аннигилисты, аннигиляционисты, что однажды душа прекратила бы свое существование. И так произойдет, если душа не воспользуется подарком от Бога вечной жизни. Конечно, Физически люди смертны и умрут, если раньше не придет Господь. Но вопрос остается открытым. Является ли человеческая душа наследственно бессмертной, как учат трудационисты? Или она становится бессмертной только через спасение, как учат аннигиляционисты? Другими словами, если мы придерживаемся вышеуказанных позиций, как то, к примеру, креационизм или трудационизм, это или даже взгляд предсуществования души, в этих трех предыдущих взглядах мы говорим о том, что душа, она бессмертна. Да, у нее было начало, в этом смысле она не бессмертна, как бессмертен Бог, у которого нету ни конца, ни начала. Но у человека было начало, но не будет конца. В этом смысле человек бессмертен. Так учат три предыдущих взгляда. Но аннигиляционисты говорят о том, что человек был изначально создан смертным. И будучи смертным, он имеет возможность воспользоваться подарком от Бога вечной жизни. Те, кто воспользуется этой жизнью как подарком, будут жить вечно. А соответственно, те, кто не воспользуется, обречены на погибель. Аннигиляционисты типично учат, что бессмертием награждается праведный воскресений. К примеру, Кларк Пинок объясняет это следующим образом. Библия, говорит он, не учит о естественном бессмертии души. Взамен она указывает на воскресение тела как Божий дар верующим. Библия учит условности. Бог сотворил людей смертными со способностью на вечную жизнь, но это не их унаследованное состояние. Итак, друзья, давайте попробуем все это суммировать и прийти к некоторым определенным заключениям. Во-первых, Бог сотворил человека как личное и духовное существо, которое будет жить вечно в телесной форме. Разумно признавать материальную и нематериальную составляющие человеческой личности, аспекты человека. Замысел Божий в том, что человек будет существовать в теле. Но вторжение греха и смерти вводит понятие, называемое переходное состояние. Состояние, в котором смерть приносит временное разделение нематериального аспекта души, духа человека от его тела. Однажды Бог принесет воскресение всем людям так, что души снова соединятся с нетленными телами. Появление греха стало причиной для человека испытания чувства, где истинное духовное взаимоотношение, истинные знания не такие, как должны быть. Однажды в день воскресения здание станет таким, каким Бог хочет, чтобы оно было. Этим объясняется то переходное состояние, в котором мы находимся. Итак, лучше всего понимать, что Бог предусмотрел через естественные способы то, что новая душа появляется в момент зачатия. Взгляд традиционизма. Человеческие души не существовали заранее, ожидая зачатия, чтобы получить тело. Также Бог не создает непосредственно новую душу в момент зачатия. Бог использует естественные средства деторождения, как средства, посредством которых мужчина и женщина сходятся вместе в физическом акте близости, благодаря которому Бог производит человеческую душу и тело при зачатии. Каждый человек будет жить вечно. Нет такого понятия, как аннигиляционизм. Здесь мы можем остановиться и, подытоживая, можно сказать, что мы посмотрели с вами на происхождение человека, мы глянули те термины, которые используют Священное Писание для описания, когда говорит о человеке, мы также посмотрели о происхождении его души. Но впереди нас еще ждет более интересный материал. Образ Божий. Что это? Что это означает? В чем он проявляется в человеке? Но об этом мы поговорим в следующей лекции. А я благодарен за ваше внимание. Божьих вам благословений.